года. Мы с вами здесь изучаем йогу во всех ее ипостасях, а также рассматриваем текст 108 афоризмов «Тантра йоги». Находимся мы в районе станции метро Белорусской, а точнее молодежный центр на Белорусской. Прежде чем мы пойдем далее, вопросы. У кого какие вопросы поют? Замечательно, вопросов нет. Нас ждет очень трудная для понимания тема. Поэтому, если вопросов нет, я с радостью приступлю к освещению этой темы. Итак.
20-й.
Пять проявляется в двух крайностях, получается 10. Четыре проявляются во всех своих комбинациях.
Пять проявляется как в чем?
В двух крайностях.
Получается 10. Четыре проявляются во всех своих комбинациях. Пройдя через 21-й афоризм. Да. Пройдя через любовный союз с каждой из этих прекрасных дам. Любовный союз с каждой из этих прекрасных дам. Сколько, если ты мужчина? Поймешь, что все они одна. Насладясь с каждым из этих Насладясь с каждым из этих четырех принцев, сколько, если ты женщина. Поймешь, что он один. Так, записали, да? Итак, мы продолжаем тему так называемого закона четырех и пяти. Закон этот очень труден для понимания. Во многих текстах, вообще, вот во многих традициях он дается такими как бы намеками, все пояснения даются на этот счет намеками, такими чем-то недосказанным. В общем, это одна из самых таких таинственных, может быть, вещей, потому что она уже совсем близка к расшифровке устройства этого мира. То есть уже конкретно как сделано пересечение сил в этом мире. И как это можно все, соответственно, использовать уже в конкретике. Итак, напомню, что это за закон 4 и 5. Значит, точнее, мы пойдем несколько другим путем. Существует достаточно большое количество интерпретаций на этот закон. О чем он говорит? И мы вот в течение этого занятия постараемся рассмотреть некоторые из этих взглядов, не все, потому что времени у нас не хватит, но, может быть, какие-то самые характерные. То есть объяснение, что значит закон 4 и 5. Значит, вот этим мы с вами займемся. Почему это возможно? Значит, вы помните, что в йоге мудрецы йоги, когда они писали свои трактаты, писали о них очень интересным образом. Эти мастера йоги, дело в том, что они превзошли уровень разума. для них разум это очень такой исполнительный слуга, это очень отточенный инструмент, который может выполнить любую для так сказать, едино работу. И афоризмы эти излагались, во-первых, в стихах, во-вторых, с использованием таких слов и таких словосочетаний, которые одновременно допускают многие трактовки. Но каждая из этих трактовок не противоречит другой, но дополняет ее на следующем уровне. То есть о чем здесь речь? У каждого из этих афоризмов есть как бы, грубый материальный смысл, а есть тонкий иносказательный смысл, есть тончайший, так сказать, самый высший смысл, это прямого толчка в просветление. Мы потом коснемся о том, о чем, что я имею в виду. А также очень много смыслов на решение самых разных ситуаций в жизни. То есть, знаете, мне иногда кажется, что это какая-то вот какой-то такой шаблон, с основными принципами. То есть основные принципы, они одни и те же. А применяется он совершенно разный, на разных уровнях и в разных ситуациях. Почему такое возможно? Возможно, потому что наш мир создан по принципу подобия, как утверждается даже не только в йоге, а утверждается во многих и многих таких древних знаниях. Как наверху, так и внизу, как внутри, так и снаружи. Подобное подобно. В йоге, когда они писали эти афоризмы и когда они излагали эти законы, они это очень хорошо понимали. И поэтому они давали эти чистые шаблоны. По этой причине эти шаблоны, с одной стороны, крайне туманны в объяснении, что они значат. С одной стороны. Но с другой стороны, они предельно практичны. То есть это карта, по которой можно идти. Сделай там 5 шагов прямо, 3 шага направо, там 4 шага налево. То есть конкретика предельная. И в то же время общие какие-то слова, общие какие-то положения. Ну а теперь коснемся непосредственно этого закона 4 и 5. Итак, предполагается, что... Я буду сейчас рассказывать одну из интерпретаций этого закона. Их очень много. Во всяком случае, несколько вам следует знать. Значит, первый закон о том, что мы с вами, начнем на самом грубом физическом уровне. Живет человек, мужчина или женщина. Чтобы человеку жить, он должен, вот, любому человеку, чтобы жить, он должен как бы питаться или угодно как бы развиваться во всех измерениях Вселенной. Во всех, которые только есть. Значит, мы привыкли к нашему миру бодрствования. Вот мы живем, мы проснулись, мы считаем, что вот он наш объективный мир, как говорят материалисты. Все, что было с нами во сне, мы это даже иногда и не помним. В беспамятстве тоже мы иногда это как бы отметаем, как какие-то грезы. Когда мы лежим и мечтаем о чем-то, тоже мы это отметаем. Для нас как бы существует, как нам кажется, один мир. Вот он, реальный мир, когда мы просыпаемся. Все остальные, так сказать, проявления Вселенной мы отметаем как несущественные. Но это всего лишь, так сказать, иллюзия, уловка для разума. На самом деле все остальные аспекты, они такие же существенные и такие же важные для человека, как и вот этот наш бодрствование. Человек не может жить без сна.
А как же говорят, пока человек не осознает, он спит, даже если он не спит.
Ну, это иносказательно имеется в виду, как если сравнивать по сравнению с... как сравнить сон с бодрствованием, точно так же можно сравнить знание с неведением. Это некие подобные структуры, это не абсолютные структуры, это подобные структуры. Так вот, чтобы вам каждый день прожить, любому человеку, вам надо как бы получать частичку подпитки из каждого среза и нашей Вселенной. Если вы где-то в одном месте сконцентрировались слишком сильно, а в другом месте чего-то не хватает, там начинается голод. А как результат перекос и остановка со всеми последующими болезнями, ну, какими-то отрицательными проявлениями. То есть надо расширяться во всех направлениях. Во всех направлениях. Если же мы не расширяемся во всех направлениях, где-то недобор, очень серьезный недобор происходит. Попробуйте человека заставить не спать. Да? Или попробуйте наоборот, заставить человека не бодрствовать, а постоянно держать его в сонном состоянии. Все, пойдут какие-то перекосы мрачные. Но это аналогия, опять же. Значит, с точки зрения, вот сейчас я, так сказать, копнуть, может быть, наиболее скандального такого, такой интерпретации закона 4 и 5, это с точки зрения тех людей, которые йогов и йогин, которые целью своей жизни, так сказать, выбрали вот достижение высшего, так сказать, состояния просветления. Значит, они... традиция так говорит, брали на себя огромное количество разного рода обетов, ну то есть как бы это таких неких таких правил жизни, в том числе они полностью отказывались от всех страданий, которые несет мир. То есть, собственно говоря, эти правила и заключались, что этот человек, йог или йогиня, говорили так: все, в моей жизни больше не будет страданий. И не будет ворот, через которые эти страдания придут. Значит, а когда вы начинаете анализировать ворота, через которые эти страдания приходят, вы тут же сталкиваетесь с кем? Во-первых, страдания приходят от наших родных и близких. Тем фактом, что они рядом с нами, тем фактом, что мы как бы не критично воспринимаем, у нас как бы открыты ворота в нашу крепость, пожалуйста, нараспашку со стороны наших родителей, наших детей, наших бабушек, дедушек, дядей и тетей, братьев, сестер и так далее, и так далее, и так далее, как бы они имеют способ вот так просто войти и на нас впрямую повлиять. Каким образом? Самым разом. Психологическим давлением, просто они будут навязывать свой образ мысли, свой образ ошибок, свой образ своих страхов. Но, правда, и какие-то и положительные вещи вы будете также получать через эти открытые ворота, понимаете? Через эти открытые ворота вам, в вас будет проникать как все отрицательное, так и все положительное из них. Но человек, который уже стал на путь, так сказать, вот этой вот, в тантре иногда это называется уровень вира, то есть уровень героя, он уже сам отвечает за свою жизнь. Он уже сам отвечает за свой следующий шаг. И поэтому, так сказать, вот эти открытые ворота ему начинают не столько помогать, сколько мешать. Он собирается открыть новое дело, приходят его родственники и начинают говорить: да нет, у тебя ничего не получится, все обанкротятся, ты банкротишься. Ну, знаете, такой негативный прессинг. И он действительно спотыкается и летит в тартарары. То есть все вот эти начинания рисковые, они как бы как в болоте со стороны вот этих открытых ворот начинают тормозиться.
Ну уж могут поддержать.
Возможно? Да, конечно. Конечно, могут поддержать. То есть это вопрос, как это сказать?
Кармы.
Ну, абсолютно правильно. Это известное смысла кармы. Да. Это вопрос, с одной стороны, кармы. С другой стороны, это наш вопрос нашего, как бы, нашей неопытности и нашего еще духовной слабости, когда мы еще не готовы отвечать сами за себя. Мы еще не готовы отвечать сами за себя. Но рано или поздно человек вдруг начинает понимать, что слишком, вот он стал каким-то как роботом в этой огромной цепочке, и что он больше получает негатива, чем позитива. Ему действительно помогают очень успешно впрячься в эту упряжку и тащить какой-то груз, ему не всегда понятный. Ну, как это мы видим в жизни. Там партии люди вступают, там какие-нибудь то ли коммунистические, то там фашистские, то еще какие-нибудь, да, и начинают вот эти вот тянуть лямку чужих идей, которых они даже не понимают. И так, в общем-то, живут все. Так вот, люди, которые, в йоге едини, которые достигли в своем уровне, самореализации или духовного уровня такого, что им уже надоело постоянно страдать от этого, они говорят, все, мы теперь не принимаем чужие правила игры. Точнее, мы принимаем только то, что мы принимаем, и мы отвергаем все остальное. То есть, мы отказываемся от страданий. И этим самым они перекрывают вот эти ворота. Они отказываются. Это не значит, что они отказываются от своих родственников, родных и близких. Но они начинают очень четко понимать, что через родных и близких, как через открытые ворота, может действовать их негативная карма. То есть родные и близкие становятся орудиями их негативной кармы. То есть их негативная карма, манипулируя окружающими родными и близкими, начинает им вредить. Причем родные и близкие думают, что это из самых лучших побуждений. Но самое главное, это тот, кто принимает карму, а не тот, кто ее передает. Тот, кто передает, он не понимает, что он делает. А вот вы понимаете. Этот человек говорит, все, я отказываюсь от страданий во всех формах, во всех видах, которые только есть. И, следующий шаг, это декларация. Декларация. Следующий шаг, это когда уже человек начинает, контролировать или фильтровать каждое слово или каждое влияние, которое начинает приходить со стороны родных и близких. Просто начинает это фильтровать. Перерезается вот этот вот прямой доступ. Все, что проходит через сито его духовной жизни. Все, что ему помогает идти дальше к его цели духовного развития, он это приемлет, все остальное он не приемлет. Во всяком случае, он пытается сопротивляться. Вот это называется... Да, и так со всеми остальными моментами. И это называется отказом от мира. Это то, что потом превратилось в совершенно уродское такое образование, как монашеский образ жизни. Монах, он удаляется из мира и говорит, что вот все, я не от мира сего, мне ничего не надо, и так далее. Ну, как правило, это все уже потом неправильно понимается, это уже превращается бог знает во что. А в системе йоги это отказ от страданий. Отказ от мира – это отказ от страданий, который несет в себе вот этот мир, точнее, несет его карму. Это одна половинка, но другая половинка идет. Вот в этот список, конечно же, не только там родители и дети, но еще и супруг и супруги. И вот эти все социальные образования, как то институт брака и семьи, который, в общем-то, достаточно жестко регламентирует, как себя вести, что делать. Если вы, познакомитесь с нормами поведения, Древней Индии, какие-нибудь законы Ману вы откроете, начнете читать, вы поймете, что это достаточно жесткая система ограничений. Причем она перекошена, роль женщин, как правило, была что-то выше животных, но меньше, прямых отпрысков, мужского пола. Да, что-то где-то там на задворках. То есть, это какой-то такой механизм. Жесткий механизм. Сейчас, в эпоху, сексуальной революции, культурной революции, все эти ограничения, они более мягкие стали. Но на самом деле ничего подобного. Они такие же жесткие. мужчина должен жениться, женщина должна выйти замуж, все должны быть, образовать ячейку общества, семью, значит, и плодить будущих солдат для очередной войны или какого-нибудь политического похода, или для какого-нибудь очередного бросания на амбразуру. То есть это цель государства. Государство хочет, государство в этом смысле как огромный монстр, который гипнотически влияет на каждого своего члена и заставляет его иной раз делать то, чего он, в общем-то, делать не хочет. Значит, очень показательно, изучите историю Первой и Второй мировой войны. Посмотрите, как какой-нибудь Ганс с какой-нибудь фермы, попадая в армию, вообще не думал воевать, становится каким-то там палачом фашистов. Или точно так же у нас, точно так же и во Франции, и в Америке, везде, везде. То есть что-то подхватывает человека, внушает ему мысли и заставляет его бежать, иногда жертвовать собой, даже не задумываясь. Это закон. Это закон образования государства. Хороший он, плохой, не нам судить. Значит, вопрос в том, насколько государство хорошее ли и цель государства. Но согласитесь, то есть это... Здесь присутствует эффект, такой момент зомбирования. Вот завтра по телевизору начнут показывать какие-нибудь ужасы. Какие-нибудь боевики начнут кого-нибудь у вас на глазах резать, убивать. У вас будет возникать чувство, значит, гнева. И очень легко вас убедить взять автомат и пойти, значит, их всех там положить. Причем не тех даже, кто виноват, а вообще тех, кому надо было, там, как каким-то другим. То есть это эффект манипуляции. Так вот, институт семьи, он точно такой же институт манипуляции, манипуляции людьми. Это прописано в законах, это целый огромный уже, это все начинает обрастать, как правило, в законах, наследование, собственность и так далее, и так далее. Значит, йог и единия, которые стали на этот путь, значит, отречения от страданий, они отрекаются от всех даже потенциальных, так сказать, моментов, их могут зацепить, хоть как-то зацепить, на собственности, на отношении там, с мужчиной или с женщиной, на бог знает на чем. Они сразу начинают, они понимают, что зацепить очень можно, они начинают это пресекать. Причем пресекают они иногда начинают самым иногда скандальным образом. Значит, полным-полно на Востоке таких бай, когда там очень такой гуру, очень уважаемый, знаете, вел очень, как бы это сказать, разгульный образ жизни. Вокруг него какие-то там молодые девицы, с которыми он бог знает чем занимается, значит, тут вино, вот что-то такое вот вокруг. И создается такой двойственный имидж. С одной стороны, так, светоч учености, светоч всего там духовного и развития, да? С другой стороны, как бы аморальный тип, предельный. Вот. И с одной стороны, вроде как уважают и побаиваются, а с другой стороны, порицают и говорят на-на-на. Но иногда это просто учителя, они, так сказать, демонстрировали, они иногда рвали вот эти сети социальных вот этих вот связей. Да? Так вот, в понятии йогов единиц, ставших на этот путь, понятие брака в том смысле, в котором подразумеваем его мы, нет. Вообще нет в принципе. Уж тем более брака по контракту. Понимаете, да? То есть это немыслимо. Понятие, так сказать, брака в плане рождения и воспитания детей, в плане, ну как бы, вот таких мистических, если угодно, практик или самой высшего уровня, ну, допустим, вот в традиции, а надо с вами, это йоги влюбленности, он подразумевает несколько настолько более высокое, что язык назвать это все словом брак не поворачивается. Просто не поворачивается. А это как бы одна сторона. Так вот, человек полностью себя отделяет от всех-всех-всех моментов, которые могут причинить ему вред. Теперь дальше. Но природа берет свое. Хочу ли того или нет, но в нас заложены и в сексуальной йоге, йоге секса, это очень хорошо рассматривается, но, к сожалению, некогда рассматривать эти, так сказать, достаточно значительный раздел йоги. Значит, у каждого из вас на причинном теле есть отпечаток, один из самых тончайших отпечатков кармы. Точнее, даже словом карма, ну это карма, но она даже не в том плане, что вы что-то сделали, а в том плане, что она у вас образовалась из начальных времен, когда вы только там начали делать первые шаги эволюции. То есть это как бы ваш предыдущий след, он у вас содержится в вашем причинном теле. И вот этот след, он очень жесткий. Говорит он следующую вещь. Плодитесь и размножайтесь. В каком смысле слова? Что? Самое главное это потомство. Самое главное это потомство. Все остальное, на все остальное наплевать. Самое главное, чтобы было следующее поколение. Даже ценой нынешнего поколения. Нынешнее поколение пусть будет навозом для следующего поколения. И это очень тонкий закон, который с одной стороны как бы предельно материалистичный, но с другой стороны предельно духовный. Предельно материалистичный это закон выживания. И там все очень четко и жестко, там на уровне очень-очень серьезных мотиваций. С другой стороны, вот менее известный закон духовный. Закон духовный говорит другое, что ты должен обзавестись потомством, опять же, при условии, что если тому способствует твоя карма, есть люди, у которых нет детей, они не собираются ими обзаводиться, я встречал вот таких, говорят, ну, мы вот посвятили свою жизнь там чему-то одному. Понятно, там может быть миллион разных моментов, но общий закон такой, что дети, в принципе, не мешают духовному развитию. И второе, если вы не успели в этой жизни достичь каких-то высот, которые себе поставили, то вам придется родиться снова. И будет очень жесткий выбор, в чьей семье родиться. Безусловно, если вы заслуживаете тело человека, вы его получите. Но вы можете получить тело человека, который живет там где-нибудь в Папуа-Новой Гвинее и занимается людоедством. И там уж будет уж точно не дает духовного развития. Можете где-нибудь в Африке родиться в какой-нибудь совершенно жуткой ситуации. А можете родиться в какой-нибудь нейтральной ситуации, где-нибудь в Европе, да?
В России.
В России, в Америке, где угодно. Но ведь здесь тоже разные индивиды, так сказать, и встречаются. А вам надо родиться именно в той семье, где, которая близка вам по духу, которая, если даже, может быть, и напрямую не исповедует тех взглядов, которые вы, так сказать, в предыдущей жизни исповедовали, но во всяком случае приемлет их. То есть вам надо позаботиться о своей следующей жизни. То есть, если у вас есть возможность наплодить детишек, вы должны это сделать. Это своего рода, как бы, ну, если угодно, так сказать, с точки зрения такого, знаете, духовного материализма, да, это ваш страховой пояс. Сделайте от себя все возможное. Что если вы потом умрете, чтобы вы хотя бы попали в семью своих же собственных, там, праправнуков или уж не знаю кого, но в эту семью, где духовно поддерживают ваши стремления и наоборот будут помогать. В йоге сказано, это такая фраза, она во многих текстах озвучена в разных моментах, но говорит она следующая. Нет большего счастья, чем родиться в семье йога и йоги. Нет большего счастья на земле. Значит, поэтому в вас заложены очень такие серьезные, очень это вот как бы маленький экскурс был из йоги секса. То есть вас будет тянуть к противоположным полам. Чем больше у вас энергии в результате занятий йоги будет накапливаться, тем больше у вас будет это проявляться вот в сексуальной области. А закон внутри говорит, плодись и размножайся, плодись и размножайся. Это выше, это превыше всего, это превыше твоей жизни, превыше твоей карьеры, превыше вот этой, превыше всего. Ну ты никто. Почему? Если ты это не сделал. Если ты это сделал, все замечательно. Природа тобой довольна. Но этот механизм не знает остановки. Понимаете, да? Он может вас всю жизнь, вот под этим лозунгом, вас может пройти вся жизнь, хотя, в общем-то, вы там уже и наплодили десяток детишек, а он все будет требовать своего. Почему? Вот, потому что это кармический, очень серьезный отпечаток на причинном теле. И он будет заставлять вас общаться с противоположным полом, хотите вы того или нет. Еще раз подчеркиваю, это причинный уровень. Это не уровень разума. Это уровень причин. Вас будет просто тянуть, как магнитом, к противоположному полу. И начиная с какого-то момента, это становится одной из самых сильных препятствующих таких вот ограничений на пути духовного развития. Вы уже наплодили своих, так сказать, уже все. Вам надо остановиться. А вас тянет и тянет к противоположному полу. Тянет бездумно. Вы ничего с собой не можете поделать. Вас тянет. Вы думаете о противоположном поле. Причем думаете по-разному. Значит, мужчина, у мужчины как бы присутствуют такие моменты, что он в большей степени склонен проявлять, как это называется, полигамность. Ему надо, называется, покрыть как можно большее количество женщин. Поэтому любая женщина, которая есть на горизонте, потенциально заставляет вот этот механизм на причинном теле проснуться и проявлять к ней интерес. К этой. Женщина, у женщин несколько по-другому. У нее она ближе к продолжению, так сказать, рода, и у нее в меньшей степени вот эта полигамность. Хотя она тоже проявляется, но она проявляется очень скрытно для нее. Это на самом деле одна из самых сложных вещей, самых таких вещей, таких, как бы закрытых. Это опять же йога секса. Мы не рассматриваем сейчас йогу секса. А проявляется это в ревности и проявляется это в попытке удержать мужчину от другой женщины. Почему? Потому что все должно быть на нее. То есть это некий, это такой конфликт, который неразрешим в принципе. Понимаете, да? Это бомба такого действия, которое заложено, прописано у нас точно так же, как записан там в ДНК там, развитие, там, следующее развитие там, организма и так далее. А скрыто у женщины тоже есть интерес к другим мужчинам. Но вы должны помнить, вот здесь мы подходим вплотную к закону 4 и 5, что привлекает мужчину и что привлекает женщину.